Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Что нужно знать, чтобы спастись для жизни вечной?» Сегодня вторая, заключительная часть. Продолжим рассмотрение пункта 3. Читаю текст из Деяний апостолов, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными, со спасенными». По поводу этого стиха следует кое-что сказать. Мы уже знаем, что вопреки запрета Бога Адам и Ева съели плод с дерева познания и таким образом согрешили. На это действие их соблазнил сатана в образе змея. Они сделали это добровольно и попали под власть сатаны, так как выполнили его волю. С этого момента сатана стал богом мира всего, о чем читаем во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Дорогой слушатель, я думаю, что теперь тебе становится ясно, почему многие люди не могут уверовать в благую весть об Иисусе Христе. Грех – это страшная болезнь, через которую сатане удалось ослепить большинство людей. Он может соблазнять людей и заставлять их грешить, как потенциальных грешников, так и детей Божьих в плоти. Но не новое творение, рожденное в них посредством нетленного Божьего семени через Святого Духа. Согласно первого послания Петра, глава 1, стих 23, и первого послания Иоанна, глава 3, стих 9. Но если человек решил покаяться, то сатана не может его дальше удерживать в своих сетях. Читаем у пророка Исаии в главе 49, стихи 24 и 25. «Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих Я спасу». В лице сильного победителя и тирана здесь имеется в виду сатана. В образе добычи и твоих сыновей имеются в виду люди, а во втором слове «сильным» в стихе 25 имеется в виду Иисус. В райском саду в Эдеме сатана вверг человека посредством обмана в грех и как добычу взял его в плен, временно одержал победу над творением Господа. Но на Голгофском кресте Иисус Христос победил сатану и его демонов. Послание евреям, глава 2, стих 14, и послание колоссянам, глава 2, стих 15, и дал возможность каждому человеку спастись. Этот стих, Исаия 49, стихи 24 и 25, написан еще в Ветхом Завете, то есть до Голгофы. Но уже тогда Господь Бог предсказал через пророка Исаию, что для людей придет спасение, что будет избавление от власти сатаны. Главным стихом к третьему пункту является первое послание Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Дорогой слушатель, обращаю твое внимание на то обстоятельство, что в этом стихе на первом месте стоит слово «спасение», а на втором – «познание истины», то есть по отношению к нашему заголовку «обратный порядок». Это обстоятельство очень важно. В Библии все имеет глубокое значение – имена, числа, порядок перечисления слов или событий и так далее. В Евангелии от Иоанна читаем в главе 16 стихи 13 и 14. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Совершая при покаянии молитву, человек получает этот Святой Дух и становится Детем Божьим. Для того, чтобы обратиться к Господу, нужно знать совсем немного, нужно иметь минимум знаний, которые при наличии веры, согласно посланию евреям, глава 11, стихи 1 и 6, можно выразить четырьмя местами в Библии. Первое – послание римлянам, глава 5, стих 12, о нашей греховности. Второе – первое послание Тимофею, глава 2, стихи 4 и 5 – о том, что Бог хочет всех людей спасти и дал для этого посредника, Сына Своего. Третий пункт. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9, о том, что нужно раскаяться в грехах перед Господом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И четвертый пункт. Как очистит? И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 7. Глубокое познание Слова Божьего путем исследования мы можем получить лишь через Святого Духа, которого мы получаем при рождении свыше, который наставит нас затем на всякую истину, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. Но Господу важно, чтобы люди прежде всего спаслись, а затем уже, в зависимости от задания Господа в духовной жизни и желания спасенного, каждый обязан или может исследовать Писание. Поэтому в первом послании Тимофею, в главе 2, стих 4, имеем на первом месте «чтобы все люди спаслись», а на втором «и пришли к познанию истины». Не зря пословица гласит: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Современные теологи, по-русски богословы, которые в большинстве своем не рождены свыше, а следовательно и не имеют Святого Духа, отваживаются исследовать Библию, ища в ней противоречия. Но эти противоречия находятся в умах людей из-за грехов. Эти богословы пытаются доказать, что Библия не является Словом Божьим, а творением людей. Они пытаются доказать, что Бога нет, но того, чего нет, не нужно и доказывать. И Господь Бог запрещает детям Божьим доказывать существование Бога. Единственное, чего Он ожидает от детей Божьих, чтобы они свидетельствовали о Нем, рассказывали людям радостную весть о Голгофе без оказания давления. Пункт 4. Божий план спасения основан на Его бесконечной любви ко всем людям мира сего. Одним из главных мест в Библии, которое нам показывает любовь Бога к людям, является Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16, где читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Можно сказать, что в этом стихе в миниатюре заложен весь Божий план спасения людей. И движущей пружиной этого плана является любовь Бога. Как бесконечно велика эта Божья любовь, и как далеко она идет, какая радость, надежда и утешение содержатся для погибшего грешника в этом стихе. Рассмотрим в Библии еще несколько мест о любви Бога к людям. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 23. «Я в них, и ты во мне, говорит Иисус своему Отцу, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Послание Римлянам, глава 5, стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание Ефесянам, глава 2, стихи 4 и 5. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Пункт 5. На основании своей великой любви к погибшим грешникам Бог отдал в жертву своего единородного Сына Иисуса Христа. Исаия 53, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Евангелие от Луки, глава 19, стих 10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать, то есть найти и спасти погибшие». Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Послание Галатам, глава 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». И Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал в жертву Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пункт 6. Иисус Христос – единственный посредник между Богом и людьми, чтобы восстановить общение между Богом и погибшими грешниками. В первом послании Тимофею в главе 2 стихи 5 и 6 читаем: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Деяния апостолов, глава 4, стих 12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». и Евангелие от Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Из Евангелия от Иоанна, глава 14, стих 6, видно, что только через Иисуса проходит путь на небо. Пункт 7. Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофе за грешников добровольно. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Послание Римлянам, глава 5, стих 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Послание Галатам, глава 3, стих 13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, то есть проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Послание Евреям, глава 2, стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, то есть плоть и кровь, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Первое послание Петра, глава 2, стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Первое послание Петра, глава 3, стих 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». И Откровение, глава 5, стих 9. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Пункт 8. Дорогостоящая кровь Иисуса Христа есть искупляющее средство и имеет восьмикратное благословляющее действие. Первый пункт. Прощение грехов. Читаем по этому пункту послание Ефесянам, глава 1, стих 7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Второй пункт. Очищение или омовение. Откровение, глава 1, стих 5. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Третий пункт. Оправдание. Послание Римлянам, глава 5, стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Четвертый пункт. Мир с Богом. Послание Колоссянам, глава 1, стих 20. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Пятый пункт. Избавление. Первое послание Петра, глава 1, стих 18 и 19. «Зная, что нетленным серебром или золотом избавлены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». В русском переводе в этом стихе вместо слова «избавлены» ошибочно применено слово «искуплены». Шестой пункт. Освящение. Послание Евреям, глава 13, стих 12. «То и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат, Смотрите также послание Ефесянам, глава 5, стихи 25 и 26. Седьмое. Искупление. Откровение, глава 5, стих 9. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Восьмой пункт. Доступ к Богу. В послании Ефесянам, глава 2, стих 13, читаем: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Согласно числовой символике, число 8 означает «новое начало». Восьмью душами начал Бог в истории человечества после потопа новый этап жизни на земле. Поэтому и сейчас каждый погибший грешник, уверовав в Иисуса Христа, познав из Слова Божьего, что он является погибшим грешником, раскаявшись перед Господом в своих грехах и приняв Иисуса Христа в сердце, получает, согласно послания Ефесянам, глава 1, стих 13, Святого Духа и становится Детем Божьим. Таким образом, человек совершает в своей жизни самый ответственный шаг и делает новое начало. Пункт 9. Итак, мы пришли к главному пункту, который нельзя иначе озаглавить, как покаяние. Покаяние есть желаемое следствие, вытекающее из вышепознанного. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12, читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 3 по 5. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». К стиху 5 необходимо дать пояснение. Ибо многие дети Божии ошибочно думают, что в рождении через воду имеется в виду водное крещение. Это неверно. По этому поводу читаем в послании Ефесянам, глава 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова». Итак, мы видим, что в данном случае вода является в Библии прообразом Слова Божьего. Исключением является большое скопление воды в океанах и морях, которые символизируют мирской океан людей. Значит, все вышеописанное и подтвержденное стихами из Библии является драгоценностями Божьего Слова, символично вода. Человек, прослушавший эту проповедь и придя на основании этого к Господу и родившись свыше, или после слышанного стал читать Библию и пришел к покаянию, то в глобальном смысле можно сказать, очистился от грехов водою, Словом Божиим. Ясно и понятно, что от всех грехов нас может очистить только кровь Иисуса Христа. Но о крови Иисуса мы познаем в конечном счете через Слово Божие. Так что в конечном итоге мы очищаемся водною банею, Словом Божьим. рождение свыше в кающемся человеке совершает Бог путем запечатывания Святым Духом, согласно второго послания Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. Именно этот конечный результат имел в виду Иисус в Евангелии от Иоанна в главе 3, стих 5. Водное же крещение должно быть логическим следствием обращения и принимается покаявшимся только сознательно. Ко спасению оно ничего не добавляет и не имеет в своем содержании цели установления или заключения союза покаявшегося с Господом, а просто означает быть символично вместе с Иисусом погребенным, а выходя из воды, человек символично с Иисусом воскресает. В послании к Колоссянам, глава 2, стих 12, читаем: «Быв погребены с Ним в крещении, с Ним, с Иисусом, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Водное крещение есть шаг послушания Иисусу. Что водное крещение можно принимать только сознательно и после покаяния, следует из Евангелия от Марка. В главе 16, стих 16 читаем: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». А веровать может только взрослый человек, но не ребенок. Все люди, которые ошибочно думают и утверждают, что водное крещение есть составная часть условия для спасения, ссылаются только на первую часть этого стиха. Во второй же части сказано: «Кто не будет веровать, осужден будет». В этом выражении ни слова не говорится о крещении. Значит, условием для спасения является только вера. А если ты не покаялся в грехах и не родился свыше, то можешь не вылазить вообще из воды материальной, и тем не менее не спасешься. Для ясности читаем еще первое послание Петра, глава 3, стихи 20 и 21. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Стало быть, водное крещение есть шаг послушания Господу, чтобы иметь чистую совесть перед Богом. Так что ты, дорогой слушатель, имеешь теперь минимальное познание о водном крещении. Еще следует подчеркнуть, что в деле спасения человеческих душ для вечной жизни на небесах имеются две стороны. Первая сторона этого вопроса – это сторона Господа Иисуса, которая заключается в том, что Он умер на Голгофском кресте и пролил свою дорогостоящую кровь, уплатив ею за грехи всех людей. Как читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Ведь это так утешительно и великолепно, но таким образом люди не спасаются автоматически. Это значит, что за грехи всех людей Иисус заплатил ценой своей жизни, что является фундаментом или условием для выхода грешника из-под власти сатаны. Вторая сторона вопроса спасения лежит на ответственности человека. Теперь, дорогой слушатель, символично представим себе, что на основе совершенного на Голгофе дела Иисус Христос стоит с протянутой рукой и предлагает всем людям бесплатно, как читаем в Евангелии от Иоанна 7:37, по благодати, спасение, но через веру. Если ты, проходя мимо, подставишь свои ладони под руку Господа Иисуса, то ты этим жестом выразишь свое согласие к предложению Иисуса. Это есть сторона человека – сказать к вышепрочитанному «да» и «позволь себя спасти». Как удивительно в духе подходят к этой ситуации слова «дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих». И если ты, дорогой слушатель, действительно тонул бы, и тебе бросили спасательный круг, то ты наверняка сразу же ухватился за него обеими руками и дал бы себя спасти. Если ты еще не принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, то ты находишься в подобном тонущем состоянии. Ты это пока еще не видишь и не принимаешь всерьез, но твое погибшее состояние станет явным перед большим белым троном Господа Иисуса, где тебе придется предстать перед судом, если во время благодати не покаешься. Знай же, дорогой слушатель, что Иисус Христос стоит у духовных дверей твоего сердца и стучится к тебе, как читаем в Откровении, глава 3, стих 20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вечерять – это значит есть за столом, иметь общение. Это же удивительное дело. Иисус хочет с тобой иметь общение. Дорогой слушатель, эту проповедь, через которую Иисус обращается к тебе, мне хочется закончить стихом из второго послания Коринфянам, глава 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Для тех, кто на основании прослушанного желает передать свою жизнь Господу Иисусу, привожу примерную молитву покаяния. «Дорогой Иисус Христос, я верю, что Ты Бог. Я верю, что Ты, как Сын Божий, в плоти приходил на землю, чтобы на Голгофе умереть за грехи всего человечества. Я верю также, что Ты умер и за мои личные грехи. Из Библии я познал и признаю сейчас перед Тобой, что являюсь погибшим грешником и нуждаюсь в спасении. Я хочу быть Детем Божиим и быть в вечности с Тобой на небесах. Поэтому я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, мои преступления и мое неверие. Омой меня своей кровью и дай мне Святого Духа. Я благодарю Тебя, мой дорогой Господь Иисус Христос, что Ты дал мне мужество и силы, чтобы преодолеть неверие и в духе прийти сегодня к Голгофе, где Ты страдал за мои грехи. Я верю, что на основе Твоих обещаний в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9, Ты простил мне мои грехи и стал моим личным спасителем. Прошу также, дай мне силы, мужества и мудрости верно следовать за Тобой, выполнять Твою святую волю и свидетельствовать погибшим грешникам о Твоей великой любви и милости к ним. Открой мне Твое Слово и дай великую радость в общении с Тобой. Аминь.